Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Слушайте нас, пожалуйста, и в интернете по адресу www.radiorus.ru. Пишите нам электронные письма persona@rambler.ru. С радостью принимаются письма обычные, которые в конвертах, которые Почта России везет нам долго-долго. Ну, это отдельный разговор. Все никак не заманю я к себе руководителей Почты России. Зато к нам пришел сегодня Николай Владимирович Левичев, депутат Государственной Думы, вице-спикер от партии «Справедливая Россия». Здравствуйте, Николай Владимирович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы боретесь вообще-то за справедливость, и мы сейчас об этом поговорим. А может быть, вы когда-нибудь сделаете предметом своих забот вот это замечательное заведение под названием Почта России, которое, значит, без конца реформирует, потом она там что-то сгорает. А я понимаю, что это не предмет нашего сегодняшнего разговора, но просто я получила в субботу письмо, ну, официальная там бумага из вневедомственной охраны, отправленная 24 апреля. Из одного конца, то есть с одной Московской улицы в центре, до другой Московской улицы в центре. Вот оно шло, не могу сосчитать сразу, дней 20 с лишним. Вот так вот. А потом платите вовремя налоги, там, всякие сборы и так далее.
Ну да, вам еще повезло, бывают случаи покруче.
Бывает, да?
Да. Особенно вот когда все эти извещения по поводу платежей, да, ты получаешь спустя месяц после того, как надо было заплатить, а потом ты же еще и виноват.
И страдаешь.
Конечно, это такая, в общем, коллизия, я думаю, достаточно популярная на сегодняшний день.
И все-таки мы сегодня будем говорить о справедливости и о справедливой России как о политической партии, которая свои требования постоянно излагает руководителям государства. И вот совсем недавно прошла встреча президента, такая, ну, как бы сказать, плановая, да, встреча президента с руководителями думских фракций. Вы, естественно, пришли туда со своей... Это же не просто так встретились, чай попили. Это все-таки какой-то деловой разговор, в результате которого люди, которые приходят туда с какими-то предложениями или с претензиями, они рассчитывают на то, что результат будет какой-то. Вы рассчитываете на результат?
Конечно. Должен сказать, что эта встреча, которая проходит на регулярной основе, примерно раз в 3 месяца, она такая многофункциональная, mm-hmm. многослойная. И мы рассчитываем, во-первых, на то, чтобы получить из уст президента какую-то такую, ну, скажем, не публичную, конфиденциальную информацию, которая обычно связана с взаимоотношениями нашего государства на международной арене. Mm-hmm. Да, это касается вот двухсторонних каких-то переговоров на высшем уровне. Но что касается вопросов внутренней политики, конечно, все парламентские фракции приходят со своим видением. Должен сказать, что в этот раз встреча отличалась от обычных тем, что не было особой какой-то пикировки между mm-hmm. фракциями. Наоборот, был целый ряд позиций, по которым, на удивление, была консолидированная позиция. Mm-hmm. Это прежде всего в отношении Министерства образования, реформы образования и фигуры министра образования. Да? Тут все три оппозиционные парламентские фракции выступали более активно. Руководители этих фракций написали, как известно, публично, это mm-hmm. заявив об этом, письмо в адрес президента с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии министра Ливанова занимаемой должности. Но и фракция «Единая Россия», она в устной форме поддерживала вот эту позицию. Ну, как принято было говорить, значит, будем посмотреть, потому что действительно ситуация, когда Министерство образования в своей реформистской деятельности, да, не прислушивается ни к преподавательскому сообществу, высказывает презрение в отношении Российской академии наук, не берет, в общем, в толк то, что им говорят все 4 фракции Государственной Думы. Ну, хочется спросить, а в чем тогда еще должен заключаться общественный диалог, да, если вот в результате такого диалога не принимается никакого такого сакрального решения?
Могу вставить, как говорится, слово одно. Я совершенно не, здесь не хочу выступать ничьим апологетом, в том числе, так сказать, министра образования Дмитрия Ливанова, но хочу такую вещь все-таки сказать. Вот на него все сейчас нападают, это понятно, но смотрите, значит, качество образования стало падать не при нем. Единый государственный экзамен придумал не Ливанов, введение его, так сказать, и тот самый ЕГЭ, против которого сейчас все бунтуют и восстают. Развелось немереное количество некоторых негосударственных вузов с чудовищным там уровнем подготовки. Это тоже все случилось до того. Конечно, наверное, вы вправе рассчитывать...
Но дело-то как раз в том, что вместо того, чтобы бороться, с тем негативным наследством, которое ему пришло, значит, от предыдущего руководства Министерства образования, он только усугубляет эти вещи, да, и борьба-то идет не на содержательном уровне, а на формально-бюрократическом. Ну и хотя бы вот такой простой факт, да, что из 6 заместителей министра, да, значит, 3 вообще не работали в системе образования, а 3, ну, на каких-то, мягко говоря, не самых топовых должностях, да, и...
Еще какие-то скандалы, значит, связанные с коррупционными,
Ну, составляющими. Мы дождемся, что называется. Ну, возвращаясь к перечислению тем, с которыми мы, значит, пришли к президенту, я, конечно, о своем, да, значит, помимо там вещей, связанных с обсуждением новой политической конструкции, в связи с регистрацией большого количества политических партий. Это, наверное, отдельная тема, и, может быть, сегодня она нашим слушателям, значит, не самая интересная. Да? Время подойдет, будем эту тему обсуждать. Но мы обратили внимание президента на несколько наших инициатив, которые в том числе оформлены в виде законопроектов, внесенных уже в Государственную Думу. Один из этих законопроектов призывает для лиц, достигших 70-летнего возраста и получающих пенсию, ввести, ну, такое, значит, поощрительное денежное поощрение, значит, тавтология получила, да?
В виде 13-й пенсии.
Да. Люди этого поколения привыкли получать в советский период 13-ю зарплату, да, и для того, чтобы облегчить, значит, расчеты, не быть связанными с той пенсионной формулой, которую так никто и не может увидеть, да. Значит, но логика простая. Значит, люди старше 70 лет сегодня, это, как правило, дети войны, это та категория, которая тоже до сих пор не получает официального государственного статуса. Люди, чье детство и юность связаны с голодом, страданием, тяжелым трудом, материальными лишениями. И вот мы предлагаем такой простой механизм. Если законодательно ввести 13-ю пенсию для тех, кто достиг 70-летнего возраста, значит, это возможность, ну, немножко больше на лекарства тратить. Понятно, что, так сказать, организм требует свое в этом возрасте. Мы подсчитали, эта инициатива будет стоить государству порядка 120 миллиардов рублей в год. Деньги серьезные, но не катастрофические. Эту инициативу лидер нашей партии Сергей Миронов отстаивал перед председателем правительства Дмитрием Медведевым, и мы попросили и президента повнимательнее отнестись к этой законодательной нашей инициативе с тем, чтобы, может быть, ну вот какой-то позитивная информация для наших граждан все-таки имела место. Вторая норма, которую мы уже тоже оформили в виде законопроекта, это предложение об освобождении от уплаты налогов на землю владельцев участков площадью менее 8 соток. Это тоже логика, которая идет из нашего исторического прошлого. Да? Как правило, в советское время подсадовые участки выделялись неблагоустроенные, заброшенные земли. Люди облагораживали их, поднимали, да, вкладывали труд туда, значит, время, силы, душу, финансовые ресурсы, для того, чтобы на этих неудобьях можно было хотя бы что-то вырастить. Да? А теперь, значит, предлагается всех под одну гребенку, по одной норме.
Всем налог земельный.
И мы считаем, что то заключение правительства, которое подписал еще до своей отставки вице-премьер Владислав Сурков, он написал, что вопрос об освобождении от уплаты земельного налога физических лиц обладающих такими участками, не требует законодательного регулирования, может быть решен нормативами правовых актов представительных органов муниципальных образований. Ну, представьте себе, дать вольницу, да, на широких просторах нашей Родины, на местном уровне решать, да, значит, где освободить, значит, от налога, где не освободить. Это лукавство, конечно. Как правило, владельцы таких участков – это именно жители города. Они не могут участвовать в выборах муниципальных органов,
вот там,
которые решают
у них
их судьбу.
Да,
поэтому
да.
Мы считаем, что нужно освобождать от налогообложения тех, кто имеет, естественно, единственный участок такого рода, да, ну или, как мы говорим, если участок больше, там, 10-12 соток, делать вычет, да, то есть налог платить только с излишка над 8 сотками, да. Те суммы, которые государство получит за вот эти, так сказать, 8 соток, да, ну, они совсем мизерны по сравнению с другими налоговыми поступлениями. А для семьи, допустим, да, если вдруг как раз муниципалитет решит по максимальной ставке брать налог, это может обходиться примерно там, в 50 тысяч рублей в год. Это, в общем, сумма такая, которая пугает очень многих. Вот. Ну, помимо вот таких позитивных предложений, да, мы обращали внимание на некоторые негативные стороны нашей жизни. Всем известно, что такое фирмы-однодневки, да, но борьба с ними у нас как-то вот походит нынче на борьбу с солнечными зайчиками. Да. А цифры такие, что через фирмы-однодневки, по экспертным оценкам, утекает примерно 60% всего оттока капитала из страны.
То есть их отловить вообще, этих ребят?
На самом деле мы обратили внимание на то, что в мире существуют разработанные специальные тестовые методики, которые позволяют выявлять, фиксировать такие фиктивные компании. Да? У нас недавно журнал Esquire опубликовал очень интересные данные. Они составили рейтинг, ну, поработали вот с регистрационными, значит, списками, да. Наиболее вот 25 самых шустрых предпринимателей зафиксировали на себя 14 тысяч компаний. Лидирует там персона, которая создала более 2200 предприятий на себя. Ну, это же понятно, да, что они не могут реально функционировать под управлением одного человека. Это понятно, что это фирма-однодневки. Ну, значит, они все похожи друг на друга. Телефоны не отвечают по адресу.
Законодательства,
ну,
четко прописанного.
Законодательства нету, да, и, так сказать, методик, которые бы позволяли, да, значит, ограничить вот это жонглирование юридическими адресами, да, значит, они существуют. Ну, честно говоря, мы обратили внимание еще и на такую горячую новость, да, в буквальном смысле горячую, как пожары в лечебных учреждениях Российской Федерации. Взяли справочку такую за последние 8 лет. Ежегодно у нас, да, значит, по нескольку таких громких, значит, событий, пожары то в психоневрологической клинике, то, значит, в доме престарелых и инвалидов. Да. Да, и каждый раз, значит, даются команды провести, значит, вот проверку по всем организациям такого профиля, а чего их проводить? Практически все, громадное большинство из них расположены
старых,
в неприспособленных помещениях. Да, поэтому
да.
Мы считаем, что нужно принять специальную государственную программу разработки, значит, типовых зданий для психоневрологических учреждений стационарного типа, которые бы соответствовали современным технологическим, медицинским стандартам и требованиям безопасности. Иначе мы будем каждый год слезы проливать, значит, объявлять.
Но тут, понимаете, Николай Владимирович, тут целый комплекс. Вот хорошо, будет стоять новый дом на этом месте, вот как было в последнем случае с пожаром в психоневрологическом диспансере. Будет стоять хороший дом, новый, где все будет нормально. А случись там что-нибудь, ну, бывает даже в новом доме, да, бывает что-нибудь случается, кто-то там окурок бросил или что-то еще, а пожарные все равно подъехать не могут, моста там не было. То есть это должно быть комплексно
всё. Там должна быть, да, система пожаротушения, да, значит, там должна
своя
быть система
уже, да,
эвакуации,
локально.
Потому что, значит, с одной стороны, решетки на окнах должны быть, потому что там публика специфическая,
люди, да,
а с другой стороны, ну, почему они заварены, да, почему нет таких, так сказать, технических приспособлений, которые в час икс позволяли бы, да, сделать, ну, я не хотел бы, так сказать, в технические детали вдаваться,
да,
но ясно, что, значит, нужен такой вот системный подход к этому. Ну, а самое главное, конечно, да, как всегда происходит после того, как, значит, пресса удаляется, да, и начинается уже разговор такой, значит, с более высокой степенью откровенности, не только со стороны президента, но и со стороны, значит, пришедших к нему депутатов, я бы хотел, вот осталось несколько минут у нас, рассказать о том, как наш коллега, депутат нашей фракции Александр Бурков, он депутат от Екатеринбурга, от Свердловской области, он передал президенту целое пособие, основанное на деятельности, трехлетней уже деятельности движения «За справедливый ЖКХ», которое он возглавляет, которое борется с воровством и беспределом в сфере ЖКХ.
Просто хочу напомнить слушателям Радио России, чтобы не забывали, кто у нас сегодня в гостях, что Николай Левичев, депутат Государственной Думы и вице-спикер от партии «Справедливая Россия», сегодня в студии программы «От первого лица». Продолжаем через несколько секунд.
От первого лица.
Все помнят, что...
Все помнят, что президент выступил по поводу обезумевших тарифов, да, и, казалось бы, после этого все должны, значит, скромно потупившись, ничего подобного, да. Дело в том, что на уровне муниципалитетов произошло практически полное сращение чиновников и коммунального бизнеса, да, это, значит, сваты, браты, жены, племянники, и... вот этот удар по тарифам они воспринимают как, значит, просто удар по их прибыли, да, потому что вот этим оброком с населения они занимаются, значит, вполне легальным образом. И под крышей вот частные управляющие компании безнаказанно собирают за воду, тепло, свет. Но ясно, что, значит, нужен такой вот системный подход к этому. Ну, а самое главное, конечно, да, как всегда происходит после того, как, значит, пресса удаляется, да, и начинается уже разговор такой, значит, с более высокой степенью откровенности, не только со стороны президента, но и со стороны, значит, пришедших к нему депутатов, я бы хотел, вот осталось несколько минут у нас, рассказать о том, как наш коллега, депутат нашей фракции Александр Бурков, он депутат от Екатеринбурга, от Свердловской области, он передал президенту целое пособие, основанное на деятельности, трехлетней уже деятельности движения «За справедливый ЖКХ», которое он возглавляет, которое борется с воровством и беспределом в сфере ЖКХ.
Просто хочу напомнить слушателям Радио России, чтобы не забывали, кто у нас сегодня в гостях, что Николай Левичев, депутат Государственной Думы и вице-спикер от
партии... Миллионов рублей. Вот о каких суммах идет речь. И вот президенту передали, значит, целый пакет методических материалов. Он обещал, что на очередной встрече с доверенными лицами этот опыт... вот, будет как-то, так сказать, обсужден и распространен.
А самое главное, чтобы, понимаете, не только этот опыт был обсужден и распространен, а чтобы вот это вот отношение граждан, а что мы можем сделать, да мы ничего сделать не можем, да вот они нас грабят, давайте напишем, значит, царю. Ну, напишут царю,
вот
царь
очень даже могут,
да,
создать
могут,
совет, да, и бороться на местном уровне, используя правоохранительные органы, это дает большой эффект. Нас немножко пугает, что по некоторым данным, вот под Минрегионразвития, надо же выполнять, значит, указания президента, создается некая такая контора ЖКХ-контроль.
Да. О, Господи.
Вот. Но, как мы знаем, значит, чиновничья контора эту проблему решить будет не в состоянии.
Да.
Начнем с того, что на ее существование еще
денег будут
деньги, не могут найти,
да.
По три человека на регион планируется выделить. Что они могут сделать? Ничего. Поэтому я обращаюсь к гражданам, те, кто еще не соорганизовался, да, берите пример с опыта екатеринбуржцев, создавайте советы, отстаивайте свои права, только тогда вы копеечку в своем кармане сможете сэкономить.
Сберечь, да. Ну, завершая наш разговор, хочу заметить, что вот смотрите, все-таки вы пришли к президенту, депутаты Государственной Думы, государевы люди, да, и, в общем, пришли к нему с проблемами, которые кому-то могут показаться, ну, такими, не глобальными.
Ну, они
что такое фирмы «Однодневка»? Вот да. Я и к тому, что фирмы «Однодневки», да, которые грабят вообще, жульничают невозможно. Сколько мы слышим таких ужасных там слезных рассказов про то, что я там обратилась, я отдала свои деньги, пришла на следующий день, а там уже там либо замок висит, либо дверь заварена вообще. Вот, поэтому, наверное, оправдывая название своей партии «Справедливая Россия», вы все-таки обращаете внимание руководства страны на какие-то, ну, насущные, ежедневные, может быть, нужды людей, и это, наверное, здорово. Хотелось бы, конечно, чтобы вот эти все ваши обращения, все вот эти документы, которые вы передаете главе государства, чтобы это все, как говорится, не пропадало в туне. Есть у вас уверенность в этом?
Ну, мы боролись и будем бороться за то, чтобы наша роль и наше влияние и как парламентская партия росло, ну и чтобы граждане наконец поняли, что есть такая политическая сила, и не надо бегать, значит, по болотным площадям для того, чтобы спасти свой семейный бюджет.
Вот тут я с вами не совсем соглашусь. По болотным площадям тоже нужно бегать, потому что, ну а как? Надо же вообще пока... Надо же, чтобы власть понимала, что в обществе нету вот этой тиши, глади и Божьей благодати.
И мы за то, чтобы люди выходили на митинги, пикеты и массовые акции, четко формулируя, против
это
чего
вопрос
они
другой.
Выступают.
Да, конечно. Так, ну, люди-то и выступают, собственно говоря, против вот того самого, о чем мы сейчас с вами почти полчаса разговариваем. Это понятно, что гражданская активность, мы вот все говорим, гражданское общество, оно же не появляется в одночасье ни по указу, ни по какому-то там распоряжению умного вице-премьера. Это все изнутри идет, снизу, от людей.
Пока мы на муниципальном уровне не научимся управлять своей собственной жизнью через наших непосредственных представителей, никакой царь нам светлого будущего в стране не построит.
Конечно, безусловно. Я с вами совершенно согласна. Благодарю вас за то, что к нам пришли в эфир. И напоминаю слушателям Радио России, что Николай Левичев, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» и вице-спикер, который представляет свою партию в Государственной Думе, был сегодня нашим гостем. Я благодарю за внимание наших слушателей. Всем здоровья, удачи, побольше гражданской активности. Не забывайте, что от нас только зависит, какова будет наша жизнь. Ну и немножко от власти. Я благодарю вас, Николай Владимирович. Спасибо за внимание нашим слушателям. До завтра. Наталья Бехтина, Радио России.